вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире программа «7 дней в деталях». У микрофона Максим Грознов. Подводим итоги ушедшей недели, или, точнее, еще уходящей. На радио «Спутник Крыму» как раз-таки приступаем, ну, так сказать, к препарированию последних событий. Но вот из всех событий, которые происходили на этой неделе, я бы все-таки выделил одно из самых важных и главных, прежде всего, для россиян, для крымчан, ну и не только для нас. Это события десятилетней давности, которые происходили в Киеве, ну и вообще на Украине. Учитывая, что Крым в те времена оказался таки еще в составе Украины. Об этом говорить надо, и тем более в эфире Крымской радиостанции. Сегодня события тех лет вспоминает вместе с нами социолог, руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Васильевна, итак, события, которые происходили в Киеве, как их принято называть, события на Майдане, причем на Майдане 2,
да.
Они происходили вот 21-го, самое первое событие было сбор людей. И второе еще было 30 числа. Это вот тот разгон там студента, после которых вообще все вот активизировалось и так далее и тому подобное. Я предлагаю для начала, для слушателей, которые, может быть, не знают этих событий, или слышали только, да, ну или слышали вот Майдан, да и все, рассказать немножко вот как бы ретроспективу всего того, о чем мы говорим. Во-первых, почему Майдан 2? Потому что был еще первый, тот самый 2003-2004 год. 2004. Вот те самые странные выборы между выбором двух Викторов, Ющенко и Януковича, да, где произошло немыслимое, третий тур выборов. Но вот давайте немножко напомним об этом. И тогда же первый раз появились палатки на Майдане, правильно?
Да, ну, были до этого, но такие масштабные.
Такие масштабные,
конечно,
да.
Конечно, это вот эти вот связаны именно с этими двумя Майданами. И первый 2004 год, ну и второй вот этот 2013-2014 год.
Вот, да, он
это
поэтому,
два,
поэтому вот
второй,
второй
да. Да. Тогда это назвали действо оранжевой революции, хотя никакой революции не произошло, да.
Помаранчевая на украинском.
Ну, на украинском, да, помаранчевая.
Да, да, да.
Вот. Второй Майдан – это такое общепринятое название Евромайдан. Я называю эти два события просто переворотами. Первый – такой конституционный переворот, потому что была нарушена конституция вот, с этим вот упомянутым вами третьим туром, который совершенно…
Антиконституционный переворот.
Да, да, антиконституционный, да, да. Конечно. Угу. Просто называют почему-то вот второй, я считаю, это уже госпереворот классический,
да.
Но тоже получается антигосударственный переворот,
да,
называется
да.
Государственный переворот. Да? Поэтому, собственно говоря, это два события, связанных между собой напрямую. Почему? Потому что они обозначали движение, постепенное движение Украины от национализма, который, естественно, родился не в 91-м году, когда Украина объявила себя независимой, и потом референдум в декабре состоялся по этому поводу, и они зависят друг от друга, то есть переход от национализма к неонацизму. Вот они увязаны в этой цепочке.
Я уже вначале обрадовался, думал, ну, с небольшим недоумением, слушал, как вы закончите. Переход от национализма, думаю, ну вот к нормальному развитию.
Нет. Но, увы. Нормальному развитию нет. Не произошло этого.
Вот сами события, они были еще конкретно, но привязка этих событий, мы уже это точно понимаем, была связана с тем, что Украина намеревалась и Янукович, как президент на тот момент, поддерживал эту политику, да, понятно, что продавленную Западом. Ассоциация, так называемая ассоциация с Европейским Союзом. Против этого активно возражала Российская Федерация. Президент Путин активно говорил о том, что это будет ущемлять интересы, прежде всего, экономические интересы России, но мы же понимаем, не только это, конечно, имелось в виду, потому что он же понимал, что за этим последует. Дальше шли уже активные заявления о том, что нам нужно быть в НАТО. Ющенко еще раньше, будучи при власти, проводил здесь пытался, даже в Крыму были американцы, если мы помним вот эти события.
Помним, конечно, да. Активное сопротивление крымчан вот этим.
Проводились каждый год учения Сидриз и так далее. То есть, ну, понятно, что российское руководство понимало, к чему все это идет. То есть, ассоциация ЕС-ЕС была красивая приманка. Вот я сейчас предлагаю буквально вот пару минут есть запись, такая нарезка из взятых интервью на Киевском площади Независимости, она же Майдан. Вот в момент, когда вот этот Евромайдан проходил. Давайте вместе послушаем,
давайте,
что говорили люди тогда и почему они поддерживали этот протест в самом начале этого, так сказать, события.
Я хочу, чтобы мои дети в 12, 15 или 17 лет смогли сесть в автобус или самолет и полететь, к примеру, завтра в Лондон, послезавтра в Париж.
У нас будут рабочие места, потому что Евросоюз даст нам деньги на то, чтобы модернизировать производство наше.
Так в Евросоюзе же не обещали компенсировать.
А не надо нам компенсации, просто будут инвестиции идти. Все равно, понимаете, будут инвестиции обязательно идти к нам.
Не, мы хотим быть в Евросоюзе, мы вообще считаем себя европейцами, мы объездили уже много стран и понимаем, что такое жить хорошо. Мы хотим жить еще лучше.
Будет транспортироваться вся Конституция?
Будет соблюдаться Конституция. В первую очередь это принцип законности. В Украине будут введены европейские законы и в нашей стране будет порядок, а не так, как сейчас, беспорядок и хаос.
Выше зарплаты и пенсии. Не будет такого разрыва между богатыми и бедными.
В Европе нет такого великого разрыва между богатыми и бедными, как в Украине.
Я за Европу, за Украину в Европе, только в Европе.
Я только за Украину в Европе, за ее стандарты, за порядочность. Надоела эта жизнь, эта грязь, когда от судов ничего хорошего не ждешь.
Ни суды, ничего от них хорошего не чекаешь.
Я верю в то, что
заработная плата... Я верю, что заработная плата станет выше, и что студенты после окончания университетов смогут получать работу в соответствии со своей учебой.
Конечно, хочется в Европу. А в Союзе мы уже так были, сколько уже. И мы знаем, что в Союзе... А вот особенно там в России. Ну что там в России? Там в России так, как и у нас же жизнь такая. Зачем же нам такая жизнь? Мы уже такой жизни уже навиделись и наслышались.
Я ожидаю от Майдана лучшей жизни. Потому что я проработал 46 лет. У меня стаж трудового 1160 гривен пенсии. Вы понимаете? Вот. Поездила, вот когда уже была на пенсии, поездила по Европе, посмотрела. Я была в Израиле, была в Италии, была в Барселоне, в Испании, была в Турции. Ну, посмотрела, как люди живут. Все-таки они живут лучше.
Мы усвідомлюємо, на що ми йдемо. Ми розуміємо,
ми осознаем, на что мы идем. Мы понимаем, что сначала нам будет необыкновенно сложно. Будет застой экономики, будут стоять предприятия. И все же мы должны пройти этот период и просто начать с этой точки отсчета.
Точку відліку розпочати.
Итак, вот только небольшая нарезка того, что говорили люди на Евромайдане, когда он только начинался 10 лет назад, осенью 2013 года. Ну, вы сами слышали, что они говорили, да? То есть вот пенсии хорошие будут, вот у нас там по 3000 практически и так далее и тому подобное. Вот я удивлен, что здесь нет вот этого замечательного еще плаката «Я девочка, да, я да. хочу кружевные трусики и в ЕС». Вот это вот прям вот просто хит.
Да, хит того, да, времени было.
Честно говоря, смотришь, я вот свое мнение, да, вот и улыбаешься с одной стороны, а с другой стороны так горько. Ну как вот люди, взрослые, там, адекватные люди, могли купиться вот на эту туфту? Ну это же ерунда полная. Вот такой же, вот хочу лежать практически, и что, а мне дайте, пожалуйста, пенсию хорошую, зарплату.
Ну, да,
вот,
хочу и... лежать на диване, да, же... а вы мне принесите, да, из Евросоюза.
Мы ничего делать для да. этого не надо, и сразу у нас все будет хорошо.
Вы понимаете, некоторые даже их мечты сбылись, я бы сказала. Вот, по крайней мере, первого этого спикера, который говорил о том, что он хочет, чтобы его ребенок 12, 15, 17 лет там поехал куда-то в какие-то западные государства, mm-hmm. и там какие-то города. Ну да, поехали. Вот больше 8 миллионов выехали из Украины уже по официальным данным. Возможно, это неполная, да, статистика.
Вы имеете в виду 8 миллионов за какой период?
За вот этот период последний...
Спецоперация.
Да, последние, да.
Это только за этот период?
Только за этот период. А так, в принципе, если говорить о численности населения, я вот помню тогда первые годы этой незалежности, так называемой, как все пышались, тоже тогда уже украинские гордились mm-hmm, да, тем, да. что нас там 52 миллиона, нас 52
да,
миллиона.
Да, да. И что это был факт. После развала Советского Союза было 52 миллиона.
Это на самом деле был факт, действительно.
И потом
эти 52 миллиона там начали сокращаться, там первое там, десятилетие не так быстро, да, то есть первое десятилетие до 48, по-моему, сократилось, да?
Да.
А потом уже началось падение более стремительное. Украина стала занимать в рейтинге европейских стран последние места по демографическим показателям. Mm-hmm. И там среди лидирующих там по смертности mm-hmm. и так далее. То есть, да, поехали дети, и что? И что?
Вот самое главное, да. Одним скажут, так хорошо, они будут устроены. Подождите, а как развивать страну без людей, молодых людей?
Да.
Они же не вернутся никогда.
Не вернутся.
Во-вторых, есть, как они, кем они там будут устроены? Это второй
то
вопрос.
То есть вот эти благие мечты... Это даже не намерение, потому что намерений там не было, там просто были мечты. Благие мечты, но тем не менее, вот ими выложена была дорога в ад украинский. И Украина пришла к этому аду.
Наталья Киселева, руководитель филиала Форга в Крыму и в Симферополе, мы продолжаем беседу. Мы почему, собственно, хотим немножко вспомнить эти события? Потому что они очень-очень сильно и тесно связаны с событием в Крыму. Мы это хорошо знаем.
Естественно, да.
Я же напоминаю, что Крым тогда еще... фактически находился в составе Украины.
Да, не по своей воле находился, да. Но находился. Да.
Да, настроения здесь были, надо отметить, совершенно другие, так же, как и на востоке Украины. Вот, но мы слушали в данном случае мнение тех, кто находился в данный момент в Киеве, хотя там было очень много людей, приехавших из западных регионов.
Антимайдан такой тоже был, надо отметить, да. Угу. Но, вы знаете, было понятно любому человеку, который знает историю и знает развитие там политических событий, да, то есть следить за политикой, и многим было понятно, чем это закончится, поэтому в Крыму отреагировали в первую очередь на этот вот второй Майдан, и отреагировали, а Юго-Восток...
Начали готовиться.
Начали готовиться.
Я бы так сказал, к худшему.
Да, а Юго-Восток еще вот политики, даже вот те, которые присутствовали у нас здесь, из так называемой команды македонцев, да, они еще надеялись на какое-то развитие, то есть на... события, ну, если не положительное, то, по крайней мере, нормализацию этих событий. Нормализации не было. Им надо было, я тогда, собственно, предупреждала и говорила, что вы сейчас думаете о сохранении своих кошельков, а в скором времени вы будете думать о сохранении своих жизней. Вам надо резко, если вы хотите хоть что-то сохранить от этой Украины, то вам надо резко заниматься делением Украины на два государства. То есть консолидировать Юго-Востоку, консолидироваться, чтобы выступить единым фронтом против этой вот западной части Украины.
Не хватило политического мужества руководства вообще,
нет,
к сожалению.
Вообще,
постепенная сдача позиций, позиций.
Да.
Был же момент, я очень хорошо помню, но он уже был в новом году, то есть там январь-февраль, когда практически уже свернули этот Майдан, там те несчастные Беркута и те несчастные ребята, которые там мерзли, стояли, и которые жгли и там били, а у них даже никакого, кроме там палок оружия-то не было. Ну, оружием-то называть-то нельзя.
Понимаете, на Украине...
И вот, была опять данная команда,
да,
нет?
На Украине вот не было ни одного государственника, ни одного среди политиков. Все думали...
Да?
Да, все были бизнесмены, такие кланы, объединенные территорией или бизнесом, или и тем, и другим. И все думали о себе, а не о стране. Поэтому это и привело к результату, к этому падению. И это было прогнозируемо.
Наталья Васильевна, еще хочу сказать, вот, ну, понятно, что не сам, это вот как бы сам кульминация всего того, что происходило, но разрыв, постепенно отрыв от России, да, угроза, которую Запад таким образом обеспечивал для Российской Федерации, реально военная угроза, постепенный захват, так сказать, брать под контроль Украину, это реальное, так сказать, приближение этой угрозы к границам Российской Федерации. Происходили не в этот момент, они происходили ранее. Я хочу вспомнить, просто вот считался, как в момент, когда он приходил к власти, я имею в виду второго президента Украины Леонида Кучма, он считался таким пророссийским. Он же пришел с лозунгами о втором государственном языке русском, да, помните? Который был похоронен, соответственно, потом это решение, да, оно так и не реализовано было. И, в принципе, какая-то была, ну вот, при нем пошли какие-то экономические изменения, стало немножко легче жить, чем сразу после развала Советского Союза. Но потом же все было предано. И вот эта книга, которую он написал «Украина, не Россия», я помню, поразился этому названию, да. Я честно говорю, я даже ее не читал. Вот вы знакомы с, хотя немножко с содержанием книги, которую, наверное, ему кто-то написал, а он поставил
свою
подпись. Понятно.
Я пролистала, естественно, эту книгу.
Зачем она была сделана?
Определенный такой манифест. И...
Он же красный директор. Он руководил огромным предприятием «Южмаш». Это просто уникальное предприятие. Он весь вырос в Советском Союзе. Союзе.
Ну, он, подавляющий...
он понимал, что Украина, да, без, так сказать, большой родины, без вот этого всего пространства, она бы сама не состоялась. Здесь все было сделано сообща.
Не понимал, понимаете? Вот в том-то и дело, что не понимал. Украина не Россия. Он был прав, я бы даже сказала, более жестко обозначила это название. Украина — это антироссия. То есть это проект антироссия. Это проект не конца 20 века, а более ранний проект. И даже не 20 века начинался.
Но так он же мог написать «Украина и Россия», а сделал нет.
Нет, не мог написать, потому что именно в этом проекте он участвовал. То есть все, кто участвовали, они не могли. Да, они могли себе позволить. На первое, обратите внимание, была такая закономерность. Первый срок президентства украинского — всегда заигрывание с Юго-Востоком, потом приходит к власти, начинает ставить на ключевые позиции западенцев, а потом уже на второй срок опирается на западный электорат, да, вот, ну, западноукраинский электорат. То есть это вот классика была, вот развитие этих президентских кампаний. Если же вернуться к этому проекту, то да, это проект антироссия. И поэтому Кучма... Но мы знаем в истории нашей страны, что все эти проекты оказывались провальными. Вот. Плохо учил историю. И Кучма, и же с ним. И другие. И до него, и те, которые после него. И вы понимаете, и опять же, они не только в целом учили плохо историю России, но даже вот историю своей непродолжительной украинской государственности. Да? То есть это я имею в виду начало 20 века и, соответственно, постсоветскую. То есть если бы они хорошо ее знали, то могли бы предположить, что все вот эти непродолжительные, окологосударственные образования, которые на этой территории создаются, они всегда заканчиваются развалом.
Именно вот по той причине, что хотели дистанцироваться от Российской Федерации.
Да, потому что они строятся, вы понимаете, они именно этот фундамент, который не строят на антироссии, да, он изначально готов к тому, чтобы развалиться. Потому что это фундамент, сложен вот эта мазанка, да, из таких вот материалов, которые под руку попались и негодные к строительству, и вот этот вот раствор, которым его эти мазанки... они, вы понимаете, это вот из грязи и так далее, то есть не из тех материалов, на которых строится государство. Поэтому, ну, естественно, Украина
эти материалы,
развалилась.
Наверное, я не знаю, чем продиктованы, но одни из них — это какая-то патологическая ненависть к России. Это эти материалы, зачастую жадность людей, которые находятся
жадность,
у власти.
Да.
Глупость, считаю, ну, абсолютно не государственное мышление. Ну, к сожалению. Да,
да, хуторское сознание. Есть такое понятие, вот оно вот развито, да, среди украинских политиков, что тики мае трохи, это тики для себе, да. Вот они вот это вот, то есть имею немного, но только для себя. Вот они это для себя, а не для страны. Вот это они просто тиражировали вот эту модель, и она, естественно, приводит к гибели.
Недавно президент Путин, встречаясь с членами Общественной палаты Российской Федерации, сказал следующее, что если бы на Украине, ну, вот я вольно, но попробую передать то, что он сказал, думали о том, чтобы не угрожать России, это самый главный, конечно, посыл, да, то есть вот НАТО, все вот эти, то есть были бы не в нейтралитете, то даже о Крыме можно было бы России, в принципе, не задумываться, да, вот так, как пришлось поступить. Я не совсем согласен с нашим президентом, думаю, что и большинство крымского общества понимает, что в любом случае, конечно, бы мы пришли к тому, что Крым вернулся бы в состав своей родины. Но я понимаю, что он хотел сказать. Можно было спокойно существовать, находясь между Россией и большим государственным образованием ЕС, да, иметь с этого профит, что называется, да, на этом географическом положении, дружить с Российской Федерацией, не нарушать нейтралитета и, в принципе, попытаться построить на этом собственное государство.
Вы понимаете, тоже я считаю, что это невозможно было, потому что, вот опять же, возвращаясь к тому, что это проект западный Украина, и он антироссийский изначально.
В любом случае пришло бы, да?
А в любом случае к этому бы пришло, в любом случае, то есть никто бы Украине не позволил со сосуществовать мирно рядом.
С
вот именно сосуществовать с Россией. Поэтому он готовился, этот проект. То есть, и тогда, впервые, когда он появился, искусственно созданный украинский язык и так далее. То есть, хотя это обычный диалект, который, ну, есть во многих регионах, российских регионов. Поэтому к этому бы пришло. Мы с мужем еще в 94-м году написали такую книжицу «Размышления о Крыме и геополитике», и там, это 94-й год, то есть до 2014-го, вы сами понимаете, далеко, да? И там, как говорится, черным по белому написали, что России придется, как только она начнет набирать государственную силу, придется поставить вопрос о принадлежности Крыма. Ну, а крымчане и не собирались оставаться на территории Украины, поэтому, поэтому результаты референдума 2014 года были совершенно прогнозируемы.
Вот мы постепенно, у нас, к сожалению, вот видите, вот о многом хотелось поговорить, но все-таки говорим, ну, это важная тема, важная. Но давайте все-таки к Крыму пришли. Да, вот вы вывели на эту тему. Да, то есть все пришло, это, в принципе, закономерно, да? Вот да. То, что произошло, это закономерно. Да, можно было бы иначе, может быть, как-то по-другому. Но все-таки Крым вернулся в состав Российской Федерации. А сейчас мы вот видим дальнейшее, да, вот развитие этой ситуации. К сожалению, опять же, не получилось это сделать. Не то, чтобы прям это вот задумано было Российской Федерации. Мы же понимаем, что вот этот весь конфликт, он является частью
большой игры, да, ну, естественно.
Да, потому что мы же помним эти переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки, вот эти переписка, эти предложения о том, чтобы нам не угрожать, которые были буквально отвергнуты руководством Соединенных Штатов.
Да.
Ну и в результате произошло то, что произошло. Как вы можете, ну вот, я не знаю, прогноз неблагодарное дело, но все-таки прогнозировать дальнейшее развитие событий, что произойдет, ну вот, на этом участке земного шара дальше? Я имею в виду Украина, Россия. Европа.
Ну, если смотреть ретроспективный такой взгляд, взять за основу, да, то Россия, естественно, победит вот в этой ситуации, несмотря на то, что ей противостоит, ну, приличное число стран, находящихся, я имею в виду, НАТО, да, но это не большинство, вы понимаете, это не большинство.
Как, вы имеете в виду победу в военном конфликте?
В военном, ну...
Нанесет военное поражение.
Да, да? Естественно.
Вот этому режиму
естественно,
сейчас.
Естественно. И, конечно же, мир, он вот сейчас стремительно на наших глазах меняется, да, то есть это получается, ну, изменения. Вот, к сожалению, да, мир меняется. Без войны, чтобы происходили такие смены, не происходит, да? Вы понимаете, вот эта война в начале 20-го, потом Великая Отечественная или Вторая мировая, если взять шире участников конфликта. То есть и сейчас, то есть все время через войну проходят эти глобальные изменения.
У меня тогда еще один вопрос. Мы же понимаем, вы социолог, вот скажите, пожалуйста, я уверен практически в этом, хотя никого знакомых у меня на территории нынешней Украины нет, но что в основном большинство людей там резко негативно относятся к нам и к Российской Федерации.
Да.
Ну, крымчан вообще считают там за там, третий сорт и предателей. Но это их дело. Я к тому, что сколько времени должно пройти, чтобы ситуация изменилась, чтобы стало понятно, и что должно произойти все-таки, чтобы ситуация изменилась. Ну, потому что как людям осознать, что была совершена ошибка, что своим... Вот тем стремлением, которое мы слушали, они реально выступили на стороне большой силы, угрожающей существованием Российской Федерации. Как минимум только этим. Как минимум этим. И иначе просто поступить было невозможно.
Смотрите.
И стали просто разменной монетой в этой игре, жестокой.
Вот смотрите, как говорят психологи и констатируют социологи, к сожалению, плохое быстрее уживается и размножается, да? Поэтому мы видим, что вот за 20 там с небольшим лет из Украины превратили, то есть из украинцев, которые не были в подавляющем своем большинстве антироссийски настроены, вот превратили такую антироссийскую массу, толпу, да, в толпе, да, разными способами, в том числе и убийствами, да, уже вот после 2014, в том числе и кровью. И, понимаете, и поэтому, а вот хорошее, для хорошего надо тратить больше усилий, больше энергии и, к сожалению, больше времени. Поэтому, если на территории, там вот оставшейся территории, то, что называется Украина, то есть если она останется в том или ином виде и останется власть, которая, собственно говоря, и была создана для того, чтобы развалить Россию, то когда не произойдет? Хотя есть там у меня знакомые, ну, такие по виртуальным этим сетям, да, которые придерживаются другой позиции, но их единицы. Они сами вот пишут и рассказывают эти истории, как они в шоке от того, что как можно было превратить в это людей, потому что по-другому это нельзя назвать. Это уже какое-то не люди.
Что ж, время нашей беседы, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что мы вспоминали события на Майдане, ну и попытались немножко анализировать, почему это произошло и что в дальнейшем...
Посмотреть в будущее.
Да, да, может произойти. И вот в этой беседе принимала участие руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева. Наталья Васильевна, спасибо большое еще раз за беседу.
Всего доброго.
И до новых встреч.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Программа «Семь дней в деталях» продолжается на радио «Спутник Крыму». У микрофона Максим Грознов. И сейчас мы меняем тему, но она будет также посвящена историческому событию. Мы вспоминаем события 8-летней давности 2015 года. Так получилось, что на этой неделе как раз-таки 21-22 ноября. И вот именно в эти дни, в ночь с субботы на воскресенье, тогда это было, Крым в 2015 году проснулся обесточенным. Насколько серьезной была сложившаяся на тот момент обстановка, можно понять, если сравнить данные последствий недавней штормовой погоды, вот на этой неделе в Крыму. Вот в результате ветра и ливней на полуострове осталось без электроснабжения около 40 тысяч абонентов в воскресенье. Вот если умножить на 3-4 члена семьи, получается порядка там 150 тысяч человек. Так вот, 8 лет назад Крым оказался без электроснабжения полностью. На тот момент полуостров более чем на 80% обеспечивался электроэнергией, которая поставлялась по высоковольтным линиям большого напряжения, класса напряжения 330 кВт из Херсонской области, там 4 линии, да, там 3 330 кВт, 1 220. Собственные мощности генерации были минимальны. Напомним, это Симферопольская ТЭЦ, она выдавала максимум 100 мегаватт. Сакская, Севастопольская и Камыш-Бурунская, но они в основном старые электростанции, и агрегаты рассчитаны были на производство тепла. Электрическая генерация там была небольшая, минимальная. И самое главное, в условиях базовой генерации, то есть когда на Украине диверсанты-террористы подорвали те самые опоры линии электропередач, и электроэнергии основной не стало, то все вот эти электростанции одномоментно были остановлены, так как технологически поддержать сеть при общем таком большом уровне потребления в Крыму им было невозможно. Ну, еще есть солнечные электростанции, ветрогенерация, но она, конечно, минимальная, ну, понятно, что ночью какая тут генерация. Вместе с остановкой электроснабжения возникли сопутствующие проблемы. Прежде всего, почти везде легла мобильная связь. То есть вот связь во многих регионах пропала. Она была не обеспечена автономной генерацией. Котельные многие остановились. Во многих районах водоснабжение и водоотведение остановилось. Все-таки работа насосов. Строительство линии электропередачи на востоке Крыма от Керчи к Симферополю, тот самый энергомост Кубань-Крым, в ожидании этой диверсии уже велось. Ну вот и в эти дни, сразу после диверсии, оно резко ускорилось. Давайте вспомним те сложные дни и как большая страна помогала миллионам людей выжить в условиях отсутствия электроэнергии накануне зимы, вместе с одним из участников событий, который в этот момент находился в Севастополе. Вице-губернатор Александр Кулагин в программе «7 дней в деталях» сейчас. Александр Андреевич, тогда вы не работали в правительстве, а были тогда вице-спикером Заксобрания, и тем не менее оказались в центре этого вихря событий. Здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день, Максим, рад вас слышать. Да, действительно, все вы правильно сказали. Служил тогда в законодательном собрании.
Александр Андреевич, ну, давайте так, вот для начала, вот когда это произошло, как вот сам город, Севастополь, флот переживали вот обесточивание?
Если так немножко вспомнить историю, в лихие 90-е годы у нас такой вопрос был таким частой проблемой. У нас отключали электроэнергию, давали ее там по графику. Правильнее сказать, не давали по графику, а отключали по графику. Такие шли веерные отключения по городу, и люди в 90-е годы достаточно к этому привыкли. Потом, в общем-то, эта проблема сама собой как-то решилась. Электроэнергии в Крыму было достаточно, и веерных отключений практически в городе не было. Были периоды сложные, зимние периоды, когда вот особенно наша такая монстр Камышовская котельная, она не справлялась с отоплением всего Гагаринского района. Люди включали дополнительные источники электроэнергии. И здесь очень важно сказать о парадоксе Севастополя. А его парадокс заключается в том, что горячая вода в дома севастопольцев поступает по электрическим проводам. Ну, вот так сложилось исторически, что горячая вода в городе не централизованно не поставляется.
Я прошу прощения, Александр Ильич, поясните, пожалуйста, все-таки у меня как-то диссонанс какой-то технологический.
Да, значит, ситуация была такая, что котельные не справлялись с подачей горячей воды. Ее давали тоже по графику очень редко, потом вообще ее стали давать два раза в год перед Новым годом. Там, и еще там какому-нибудь празднику, типа Международному женскому дню. А потом система вообще разбалансировалась, и трубы, внутридомовые системы, которые подачи горячей воды, они все рассыпались.
Сгнили,
потому что, и не было горячей воды, И люди для того, чтобы решить эту бытовую проблему, они начали ставить бойлеры электрические.
Понятно.
То есть, по сути говоря, весь жилой фонд многоквартирный обеспечен электрическими бойлерами. И, естественно, огромная нагрузка электрическая легла на, в том числе, подогрев горячей воды в каждой квартире. Вот такой парадокс. И вот из-за этого в пиковые там зимние периоды, когда еще и отопление слабо работало, а люди уже поставили себе еще и кондиционеры, которые дополнительно включались, чтобы обогреть квартиры. Иногда система не справлялась, но это уже такой вот в поздний период, когда, по сути, электроэнергию не отключали. А зимой были такие периоды, когда могли отключить из-за этой пиковой нагрузки ненадолго. И вот, в принципе, севастопольцы как-то привыкли к таким отключениям, они их не пугали. И вот когда в ноябре 2015 года, вы хорошо напомнили субботу на воскресенье, потому что многие люди отдыхали, это были выходные дни, вечер субботы, и вот в один прекрасный момент случилось то, чего, в общем-то, обычно никогда не было. Погас весь город. Раньше, когда были веерные отключения, отключали кусочками, да, там, какой-то там часть района, часть домов. То есть на улице не было потемок сплошных. А здесь люди вышли из домов, посмотрели вокруг, а вокруг света нет вообще. Ни уличного освещения, ни светофоры, мобильные телефоны тоже уже не работают, уже обратиться некому. И, в общем, ситуация была такая патовая, но никто не напугался, потому что немножко привыкали к этим событиям. Ну да, ждали, что когда там через какое-то время где-то включится свет. Но для нас большое, мы уже узнали, поскольку там, в заксобрании нас предупредили, что это серьезная авария, пока еще не понимали, из-за чего, что случилось, но что авария серьезная, что электроэнергия не поступает с территории Крыма, и Крым ее не получает с территории
Украины. Из Украины, да.
Вот. И тогда для нас было понятно, что нужно заниматься вот критическими вопросами. Это больницы в первую очередь, для того, чтобы были защищены там жизни людей, которые там лежат, особенно на аппаратах там искусственной вентиляции легких, в операционных. Все остальное немножко попутно. Ну и хочу сказать, что вот такого вот реакции прямо того, что севастопольцы напугались, такого не было. Наоборот, все уже узнали, откуда растут ноги, и все сплотились, сказали, что, переживем. Такое переживаем.
Да, здесь в этом смысле надо, вот, правда, отдать должное крымчанам, севастопольцам. Ну, Симферополь, например, потихонечку, постепенно как-то вот запитывали. Тяжело, но иногда подавали электроэнергию. А вот, например, города, вот, типа Керчь, Феодосия, там, такие, как Щелкино, там, Евпатория есть на севере Крыма, но они совсем темные оставались, да, и там, конечно, людям совсем тяжело пришлось. Собственно, в Севастополе огромный город, огромный регион. Понятно, что там есть много сельских регионов, где тоже люди остались совсем без электроснабжения. движения. Вы
совсем,
вот
да.
Вы сказали уже о еще важном моменте. Да, транспорт же, остановился электрический транспорт. Понятно, что не работали светофоры. Опять же, мобильная связь легла. Но опять же, вот два момента, которые хотел уточнить. Во-первых, такое вот какое-то спокойствие людей. И, на мой взгляд, оно было связано с тем, что люди знали, что большая страна нас не бросит. Это первое. И второе, я хотел задать вам вопрос. А как насчет криминогенной остановки? Обычно все в этих случаях там начинались, ну, зачастую бывает, начинается какой-то всплеск преступности, погромы, попытки разграбить магазины, мы об этом знаем. Вот, по-моему, таких ситуаций практически не было.
Знаете, тоже вот словом парадокс можно было это назвать. Вот два случая, когда севастопольцы, ну, вообще, наверное, все в целом крымчане, вот все, кто были в тот период едины в своем порыве сначала к возвращению в родную гавань, потом вот переживанию всех этих событий, действительно было так. Как вот февраль, события февраля-марта 2014 года, вот и события нашего блэкаута показали, что наоборот все, какая-то криминогенность прекращалась вообще.
Mm-hmm. Да.
Парадокс, я не знаю, наверное, надо уже ученым, там, криминалистам давать оценку, почему так происходило. Ну, на самом деле, действительно, это было так.
Mm-hmm.
То есть как-то вот никто не слышал, что под покровом ночи, пользуясь отсутствием электроэнергии, кто-то куда-то зашел, кого-то ограбил или там еще чего-то напал на темных улицах. Наоборот, нет. Тихо, спокойно.
Ну, надо отдать должное органам власти, конечно, в этой ситуации постарались. Ну, были созданы все оперативные штабы, и понятно, что попытались максимально, что возможно, на местах решать. Александр Андреевич, вы упомянули социальные объекты, больницы, роддома. То есть вот в этой ситуации удалось избежать самого худшего, вот, ну, не дай бог, гибели людей. То есть каким-то образом удалось запитать объекты? Расскажите, пожалуйста, напомните нам.
Сразу забегая вперед, хочу сказать, что ни один человек не пострадал от блэкаута, находящийся в больнице или кому требовалась медицинская помощь. Больницы все, в принципе, всегда обеспечены какими-то альтернативными источниками. Понятное дело, что они тоже недолгое время работают, потому что запас, там те же генераторы, запасы топлива имеются, они могут закончиться. Понятное дело, что с поставкой топлива тоже не все просто, потому что те же бензоколонки без электричества не работали.
Да, 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 точно.
Вот. Часть приборов жизненно важных, они обеспечены встроенными аккумуляторами, такие как аппарат искусственной вентиляции легких. То есть в любом случае, если отключается электроэнергия, они продолжают работать на этих аккумуляторах.
Угу.
Естественно, которые требуют потом дозарядки. Удалось обеспечить, тут действительно слаженная работа там всех ветвей власти, штабов, обеспечить бесперебойную поставку топлива для генераторов. Удалось обеспечить период зарядки аккумуляторов, естественно, и в дальнейшем бесперебойную поставку топлива. И что самое главное, что очень быстро с материка пошли сюда генераторы.
Да,
то есть
да.
Там же даже там, где их не было, даже в тех больницах, в которых нет экстренных больных, скажем так, реанимационных, где плановые больные в основном лежат, они все были обеспечены дизель-генераторами, и вообще не было сложности в том, чтобы объекты здравоохранения были у нас без электроэнергии.
Да, это точно, вот надо этот момент обязательно упомянуть, то, о чем вы сказали. То есть Россия сразу перебрасывала сюда самолетами, там, другим транспортом, вот эти АИПы, так называемые, автономные источники, да, питания. То есть, ну, резервная генерация. И еще очень важный момент, были перебросы очень быстро мобильные газотурбинные электростанции. Часть из них попала и в Севастополь. Они мощные, по 22,5 мегаватта. Вот, удалось запитать их.
Абсолютно верно. Угу. Да, я хочу, Максим, напомнить, что мы наблюдали. Это такое интересное зрелище, как они работают, угу. Эти мобильные вот станции, 22 мегаватта, да? Правильно угу. Вы сказали, 22 каждый. Там, по-моему, в Севастополе их не меньше 3, 4, 5, а то и 6 поставили.
Да-да-да.
Вот возле них все время стояли бензовозы, которые, я так понимаю, солярку все время...
Солярку, да-да-да. Они того, работали чтобы, на солярке, да-да-да, все верно.
Не прекращая поток бензовоза, грузов с материка просто не прекращаются. И эти станции нам, конечно, очень хорошим подспорьем. Ну, честно говоря, вот правда, было там несколько направлений работы. Президент поручил решить этот вопрос в кратчайшие сроки. И энергомост строился. И вот эти мощные генераторы, турбогенераторы включились. И потом еще, ну, наверное, вся Россия помогла нам, вот передвижные все генераторы, вот эти контейнеры, просто в районах стояли, в микрорайоне стояли эти генераторы, работали, давали электроэнергию.
Да-да, они поставляли по разным каналам, и потом постепенно, вот и в Крыму, и в Севастополе, по сути, каждый важный объект, и социальный, да, и вот, опять же, и автозаправочные комплексы, там, да, какие-то коммерческие объекты, они все теперь оборудованы вот этими самыми вот резервными источниками питания, мы это видим сами. На котельные обязательно, да ведь?
Да, это точно, но теперь вопрос, наверное, у нас уже избыток электроэнергии появился, поскольку
да.
Страна сделала все возможное для того, чтобы Крым был обеспечен в полном объеме электроэнергии.
Да, напомню о программе «Севние детали», комментарии по поводу событий 8-летней давности, когда Крым был полностью обесточен и остался без электроэнергии благодаря нашим чудесным, в кавычках, друзьям с Украины, дает Александр Андреевич Кулагин, вице-губернатор города Севастополя. На тот момент он как раз-таки был заместителем руководителя законодательного собрания города. Александр Андреевич, давайте теперь немножко к настоящему. Ситуация, вы вот только что об этом упомянули, со многими вопросами решена, да, федеральная целевая программа, непосредственные поручения президента. Но вот энергетика — это крайне важный момент, и он был, решался одним из первых, да, Крым — энергодефицитный регион. Мы упомянули о том, что из Кубани был срочно построен энергомост, это внешняя вот ЛЭП и, естественно, на там подводный кабель, он и до сих пор действует, если надо. И была создана собственная генерация. В Крыму появились собственные электростанции. Но одна из них, мощная электростанция, находится в Севастополе, называется Балаклавская ТЭС, дает около 500 мегаватт. Скажите, пожалуйста, ну, понятно, что она успешно работает, но мы же понимаем, что в связи с последними событиями и слышали об этом, что она иногда становится целью наших врагов. Что вы можете сказать по поводу того, насколько защищена станция? Ну, в тех пределах, насколько вы можете это сказать, конечно.
Да, могу сказать, что все попытки наших, как вы правильно сказали, врагов, все попытки оказались неуспешными, неудачными только потому, что организована очень эффективная система защиты и система противовоздушной обороны, и непосредственно самим коллективом станции организовано там максимальное возможное наблюдение и системы защиты. То есть вот энное количество попыток сделать какой-то террористический акт, они не увенчались успехом, и уверен, что никогда этого не произойдет, потому что система действительно эффективна.
Да-да, понятно.
Вот так.
Да-да. Александр Андреевич, тогда еще один вопрос. Смотрите, она была построена недалеко от Федюхиных высот, да, и вот там же проходит дорога, которая сейчас уже, вот по сути, как бы является продолжением, да, вот к этой развязке, 8-й этап трассы Таврида. Я хотел бы задать, пользуясь случаем, вроде бы как недавно проезжали, практически дорога готова. Вы не подскажете, когда она уже окончательно будет открыта? Ну, она, по сути, работает?
По сути, работает. По сути, уже все готово. Я думаю, что в этом году еще уже узнаем о том, что она введена в эксплуатацию уже полностью.
То есть там почти остались документальные, да, как бы дела? Или там последние штрихи?
Я думаю, что да, мы все ездим по этой дороге, видим. Нас, конечно, немножко удручают пока те действующие ограничения, там 40-50 километров в час. Мы понимаем, что это уже технически так необходимо. В ближайшее время все эти ограничения будут сняты, дорога заработает в полном объеме. Конечно, огромная радость для всех севастопольцев, для всех крымчан. Теперь мы понимаем, как быстро можно доехать из одного города в другой, и на материк просто вот от Севастополя до Керчи, до Краснодарского края буквально 3 часа, и ты уже там. Это вообще о таком и думать никогда нельзя было.
Это однозначно, да. То есть о том, чтобы добраться из Симферополя в Севастополь там в течение там 40 минут, но об этом еще до появления Тавриды думать нельзя было. А вот эта развязка, так называемое Ялтинское кольцо, ну, она просто прекрасна, да. Действительно, можно спокойно теперь ее проехать. Там вечные пробки,
да,
аварии.
Да, замечу, что 40 минут, это с учетом еще выезда и заезда в город.
Да, да, да,
20-25 да. минут при нормируемой скорости 90 км в час вообще без проблем.
Да, да. Ну и давайте важный аспект, опять же, воспользуемся этим случаем, помянем о том, что курируете вы. В частности, социальная сфера, в частности, вот медицинский кластер, который строится в Севастополе. Мы обращаем внимание тоже и рады за то, что в Севастополе возводится много новых медицинских объектов. Расскажите, в какой степени готовности какие медицинские объекты находятся?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что мы открыли вот первую за последнюю, за новейшую историю Севастополя поликлинику.
Казачка, да?
В Казачьей бухте. Да, это комплексная поликлиника. Там половина поликлиники, ну, точнее, не могу сказать, там половина, но часть поликлиники взрослая, часть детская, полностью обеспечит район Казачьей бухты. Шикарная, современная, просторная, светлая, ну, такое вот современное поликлиническое учреждение, куда не просто удобно прийти пациентам, самое главное сейчас для нас в условиях дефицита кадров, мы, конечно, должны еще и обеспечить условия нашим медицинским работникам, поэтому нам не стыдно туда людей приглашать на работу. В этом году мы завершим еще один важный объект, это врачебная амбулатория на Фиоленте. Мы ее начали строить по просьбе жителей Фиолента, потому что такой район, который у нас очень активно развивается. Пока еще там в основном все это СНТ, так называемый. Ну, конечно же, там живет очень большое, именно живет очень большое количество людей. И попросили они нас, уже просили давно, чтобы был такой социальный объект, чтобы медицинскую помощь приблизить туда, потому что ближайшая поликлиника у нас пока находится достаточно там длительным временем проезда, поэтому там будет практически в шаговой доступности хорошая врачебная амбулатория. На сегодняшний день у нас заканчиваются уже все работы по благоустройству, и к концу года мы ее запустим. Строятся две больницы, больница скорой медицинской помощи и онкологический центр, такой тоже новый, современный, со всем оборудованием. Строится детская поликлиника на Корабельной стороне. Строятся несколько подстанций скорой помощи. Уже две подстанции мы практически новых запустили. Сделано, ну, порядка, наверное, больше 30 объектов, капитально отремонтированы в полном объеме. То есть такие современные, получается, удобные медицинские учреждения с удобствами. То есть мы как бы старые больницы превращаем в новые современные условия. Это когда там палаты на 6-8 человек превращаются в несколько палат на 2-3 человека с санузлами, со всеми удобствами.
Ну, это важно, конечно, да.
Это очень важно, да. И такая трансформация у нас происходит практически во всех медицинских учреждениях. Построена, когда у нас была пандемия, мы по поручению губернатора приняли решение, быстро построили 3 быстровозводимых инфекционных корпуса. Это 2 на территории инфекционной больницы, 1 на территории 9. Это современные модули, обеспеченные всеми современными коммуникациями, кислородная подводка.
Да-да-да. Да-да, это во время пандемии вы рассказывали, мы следили за этим.
Да-да.
Александр Андреевич, просто тоже... я прошу прощения, у нас уже время заканчивается нашей беседы, скоро уже новости, но я хотел просто сказать, что ну вот то, что вы уже перечислили, да, и объемы этого строительства, насколько масштабные эти стройки, да, говорят, конечно, об уникальном, так сказать, об уникальной ситуации. О сроках в 2 словах, когда примерно это все уже завершается, в каких годах это будет введено в строй?
Надо перечислять каждый объект, у вас скоро новости, поэтому все постепенно вводится. В этом году несколько объектов, в следующем году ряд объектов мы вводим. То есть вот так вот поэтапно, год за годом, мы обновляем весь наш фонд здравоохранения, строим новые больницы.
Понятно. Я прошу прощения, но видите, да, у нас уже мы так разговаривали с вами. Видимо, нужно встречаться с вами непосредственно в студии, общаться более плотно и детально. Спасибо вам большое.
Да, очень.
Да, спасибо. Александр Кулагин, спасибо, вице-губернатор города Севастополя, был на связи в программе «Семь деталей» на радио «Спутник Крыму». Благодарим вас, всего доброго и привет всем севастопольцам.
Спасибо большое, спасибо. До свидания, до встречи.
Ну что ж, еще раз спасибо Александру Кулагину, а на этом программа «7 дней деталек» завершает обзор исторических событий, которыми была связана 47-я неделя этого года. Ну а эта неделя выдалась тяжелой, сложной, вот еще была омрачена трагическим событием для всех журналистов. Погиб наш коллега, репортер «Россия-24» Борис Максудов, погиб на работе, что называется, прямо в гуще событий, в зоне боевых действий в Запорожской области. Не первая гибель наших коллег. Он длительное время работал в Крыму, рассказывая в том числе о том, как Крым справляется и с обесточиванием, рассказывая о новых стройках, о новой жизни полуострова. Приносим искренние соболезнования родным, близким Бориса. Самые искренние пожелания им держаться. Вечная память, царствие небесное, коллеги. У микрофона был Максим Грознов. Программа «7 дней в деталях». Всем хороших выходных и до новых встреч.
«7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.